Александр, я рад вас видеть. Беседы с вами доставляют мне настоящее удовольствие. Прошлый наш разговор, мы с вами говорили, фундаментальные вещи мы с вами затрагивали. Мы, если вы помните, мы говорили, кто есть Бог. Или что есть Бог. Что есть божеское, что мирское соотношение реальности с тем, что люди в основном воображают, или он уже живет в сердце. Но за это время утекло очень много воды. И сегодня я бы хотел как бы логически продолжить наш предыдущий разговор и начать его также, возможно, с фундаментальных вещей, которая, и тема эта, она в основе своей предполагает некую полемичность. Сегодня мы с вами будем спорить. Если вы сможете меня переубедить, я бы был вам очень благодарен. Речь идет о так называемом Золотом веке. Золотой век, о котором говорят ведические писания. И как я его понимаю, я человек мирской, и, может быть, я где-то его искажу или скажу не так, как я его понял, но вы меня поправите. То есть это 10 тысяч лет. Непрерывно 10 тысяч лет, в течение которых будут появляться некие такие светлячки, люди в науке, в философии, в технике, в литературе, в искусстве, которые поведут за собой как бы всех остальных. То есть они повлияют на тот мрак, который окружает нас. Они будут светить. И откроют новую реальность, новую истину, приоткроют эту завесу. И наступит то общее благоденствие, та ясность, о которой мы все мечтаем. Понимаете, вот эти вот постулаты, они порождают, с одной стороны, во мне большой скепсис. Поскольку я человек, который по роду своей деятельности имеет очень контактное отношение с реальностью. Такой с брутальной реальностью, которая нас окружает. И мне никак не складывается это в голове, не укладывается. Вот это лего не собирается. Причем, как мне понимается, как я понял, что срок идет, счет идет практически на каких-то месяцах, что это вот-вот скоро наступит. И это порождает во мне надежду. А надежда, как вы знаете, это очень опасная штука. И вот с этим я сегодня к вам пришел. Скажите, что это за золотой век, как вы его расшифровываете, как это понимаете?
Мне тоже очень приятно с вами продолжить беседу, Ермек, потому что есть возможность мыслить в этой беседе вместе. Размышлять вместе – это как бы особый процесс развития, что ли, понимания жизни, когда люди встречаются и пытаются глубже понять друг друга, вот эти как бы тревоги внутренние, надежды, веру. Бога, ну, такие высокие вещи, да, и да. Вот тогда между людьми возникает что-то, ну, особое, что ли. Вот это особое, оно может открытие сделать какое-то в нашей жизни, изменить что-то в нашей жизни. Вот эти отношения, вот это понимание, как бы какие-то шаги можно сделать при помощи взаимоотношений. Я в это верю и как бы вижу это.
Например. Вот давайте покопаемся с двух сторон.
Золотой век, он предопределен, это описано в древних книгах. Разных источников, даже я слышал, в христианских источниках очень похожи также есть предсказания, что сатана будет скован на 10 тысяч лет. В ближайшее время, собственно, уже этот период начался, согласно предсказаниям. И ведические книги тоже самое говорят, что на 10 тысяч лет наступит как бы золотой век. Как бы, потому что сейчас не время золотого века, это было давно в прошлом золотой век. В легендах мира это как-то еще осталось, но в памяти людей нет этого. Но в легендах осталось. Век любви, добра, ненасилия, взаимопонимания. Не было даже государственных структур никаких, контроля. Людей контролировала совесть, разум, знание, счастье. Природа давала все необходимое для жизни. Была как дом. Вот в доме мы создаем все необходимое для жизни. Вот руку протяни, там я возьму чай. Тут я хочу сделать это. Все готово для этого, все устроено. Вот природа была подобна дому для каждого человека. Все было уже готово. Даже работать не приходилось для поддержания тела. не было понятия денег, скажем.
Практически рай на земле.
Как бы рай на земле, да, да. Вот это Сати-юга описано, называется в древних книгах Сати-юга или Золотой век. Потом эта эпоха постепенно меняется. И вот эта последняя, четвертая как бы юга сейчас, Кали-юга, она худшая из всех, качественно худшая. Качество означает, что нет добродетелей, очень мало добродетелей. Вот как мы сталкиваемся с этой брутальной реальностью, ну, то, что там приходится делать в жизни непосредственно, мы не ожидаем, что именно вот так жизнь со мной поступит, и так люди со мной поступят, и так меня поймут, или меня вообще не поймут. То есть я часто чувствую, что не нужен со своим взглядом, мыслями, и мне, чтобы как-то себя утвердить, вот себя, свою природу, нужно бороться, нужно толкаться, нужно тоже вот как-то вот беспокойство причинять окружающим людям, потому что иначе я не проявлю себя, не прожгу свою жизнь должным образом, как это мне предписано. То есть мы мешаем друг другу. Кали – борьба. Главный ее критерий – борьба. И это значит насилие, это означает кровь, это значит государственная структура, аппараты насилия всевозможные, контроля, идеология, политика, экономика. Все-все это контролирует человека. Чипы, вот эти будущие программы – это все для контроля. Вооружение – все для контроля. Сати-юга – это абсолютно противоположное состояние. И сейчас мы видим, что Сати-юга, она вошла как бы вглубь сердца человека, как надежда, как вера в это. А Кали-юга, вот эти низменные желания, они вышли наружу. Интересно, что Веда говорит, что даже Земля, планета, ведет себя подобно, как человек. В Сати-югу все природные богатства были наружу. Они были доступны рукам, можно взять, было золото найти, там какие-то драгоценные камни, не знаю, там фрукты или пищу какую-то. А в Кали они погружаются в недра. То есть как бы Земля, она меняет свою структуру тоже под влиянием деятельности человека и времени. Она тоже меняет облик как бы свой. Ну как вот мы гневаемся, улыбаемся, у нас тоже свои эмоции, облик от состояния ума зависит, как мы себя поведем, что мы будем делать. И Земля, она подобна так же, как живое существо, она меняется. Например, кордильеры, известно в Америке, они имеют состав океанского дна, структуру. Это известно, что, понятно, ученые знали, что примерно лет 10 тысяч назад, примерно, это было океанское дно. Вот. А хребет Ломоносова, который сейчас назван Ломоносовым на Северном Ледовитом океане, это горная цепь протекает с запада на восток, вот так, на дне океана, он же мелкий, потому что это горная цепь на дне, она была наружу. Когда-то эта горная цепь была. И там был континент. Это описано в некоторых Пуранах, Махабхарате, что лик Земли изменился, меняется временем. Сейчас мы тоже видим, что ось Земли немножко там поворачивается, климат меняется. Можно наблюдать, что как-то есть такое.
Да, потепление, озера высохли, моря.
Да, и природа в Кали-югу, она богатство скрывает, а вот железный век, железо вот много наружу. Вот железо, сейчас мы плавим, это все на железе основано. Железо бетонное такая вот, как юга, эпоха. А золото, чистые там материалы, такие драгоценные вещи или очень полезные, сильные вещи, они скрываются. Знаете, была такая находка, была, я еще учился в школе, нам рассказывал учитель истории, нашли амфору, говорит, не так давно, амфору, набитую зерном. Древняя Греция, где-то 3000 лет примерно так скажем, возраст этой амфоры. Зерно сохранилось, было сухое, то есть, и его высадили. Но зерно было огромного размера, примерно вот пол моего, две фаланги моего пальца, пшеничный зерно. И вырос колос и дал 600 зерен. Из таких крупных зерен 600 их было. Это вот колос был вот такого размера. Тогда они подумали, мы нашли проблему, решим проблему голода. То есть мы решаем проблему голода с таким урожаем. Все, они высадили эту пшеницу. Через два урожая она стала обычной. Ну, то есть это мелкое зерно, как мы сейчас его привыкли видеть. Я вижу древние... Да, древнегреческую, или я не помню, это Древняя Греция, рельеф, это стена храма, там и такие рельефы изобразительные были. Два человека на жерди, на одной жерди несут виноградную гроздь. Это документальная картинка. Также есть такие гравюры, которые тоже изображают такие же вещи. И это написано также в Ведах, что интересно, что в Сати-югу на одной грозди винограда до 10 тысяч виноградных как бы ягод. До 10 тысяч. То есть эпоха другая, климат другой, состав воздуха совершенно другой. Вода также, ее энергетика и структура совершенно иная. Люди почти не дышат. То есть легкие, жизненные силы не растрачиваются. То есть они не нуждаются, чтобы состав воздуха был другим. Кроме этого, питание пранами. Они могли питаться солнечным светом, допустим. Праны брать из воздуха. Они ели какое-то небольшое количество пищи. Нигде не пишется, что они принимали какие-то пиры. Они жили аскетично. В основном они размышляли, медитациями находились. И общались со сверх, как бы, естественными силами. Это было естественно для тех людей. Сверхъестественные силы – это те силы, которые посылают дождь, дают урожай, то есть вот за погоду отвечают. Мы же не отвечаем за это. Мы называем это природа. Вот они могли общаться с этим разумом природы, и природа, взаимодействуя с ними, с людьми, давала все благоприятное. А в кали-югу природа как бы враждебно относится к человеку, в форме болезней новых, в форме войн также, в форме того, что животные боятся очень людей, нападают даже на человека, или собаки лают на человека. Даже вот такие вот животные могут сейчас человека оскорбить, век кали говорится. Что даже муж и жена не понимают друг друга, век кали. То есть такие вещи описываются, как деградация, что происходит. Но золотой век, он остался как мечта. Она сейчас называется утопия, вот эпическая идея. То есть это социалисты-утописты когда-то в Европе были, потом эта идея тоже коммунизма возникла, но уже когда была на материально-технической основе, базе, ее приняли, что это реально осуществить, и не подумали. Ведь если мы сделаем эту базу, то, наверное, так и будет, если вот всем поровну раздать собственность, борьба прекратится.
Но тем более мне непонятно то, о чем вы рассказываете, вот пример с этими зернами. То есть и природа была другой, и состав воздуха был другой. И когда мы говорим о вот этих постулатах ведической философии, ведь речь идет практически о возрождении. О возрождении, о возврате к тем традициям. Но насколько это возможно в данной ситуации, тем более, если вы говорите, этот век уже настал, и он уже даже идет, я, честно говоря, не вижу никаких признаков его наступления. Более того, я вижу всеобщий упадок. И я это... Слишком много примеров для того, чтобы их перечислять. Мы их с вами очень хорошо знаем. И поскольку вы много путешествуете, я по роду своей деятельности тоже бываю в разных странах, на разных континентах, общаюсь с людьми, вижу, что происходит. И у меня на этот счет нет никаких иллюзий. Действительно, это выглядит как утопия. Уже была утопия, была уже антиутопия. Какие есть реальные какие-то факты, которые вы могли бы привести в пользу того, во что хотелось бы верить?
Я совершенно согласен с этим. Сейчас плохого гораздо больше, чем хорошего. Да. Заглянуть в средства массовой информации можно ужаснуться. Люди живут в стрессе постоянно, в каком-то, в беспокойствах. Но один из признаков, который можно сейчас, это то, что мы начинаем говорить на эти темы. Вот этой ситуации, вот да, даже данной ситуации, я не мог себе представить, скажем, 20-30 лет назад в Советском Союзе. Эта ситуация привела нас просто в тюрьму. Бы. И не встанет в те времена, бы, представьте. Мы бы сейчас не здесь сидели бы,
а где-то в другом месте. Да, мы бы рассуждали с вами где-нибудь в каталажке, в изоляторе, очень замечательное место.
Никто бы
об
этом не знал, то бы не снимали.
Для беседы.
Сейчас, смотрите, мы это сидим за столом.
Хорошо.
И камеры нацелены, микрофоны. Вот, и у нас еще аудитория, это все будет слушать, потом обдумывать. То есть это первое, то есть у нас есть возможность
поговорить. Об этом поговорить.
Среди вот этого вот моря как бы негатива.
Хорошо, но этого слишком мало, потому что эти разговоры практически сейчас происходят на каждой кухне. Когда же это кончится? Да когда же это все прекратится? Да когда мы в конце концов начнем получать приличную зарплату?
Нет, вот они чем думают, понятно.
Обязательно, не без этого.
Золотой век – это аскеза. И в этом смысле он уже идет. Потому что мы живем в аскезе. Денег не хватает. Проблем больше, чем хорошего. Это вынужденный аскез. И вот теперь, если осознать этот момент, она станет добровольной. Вот тогда все изменится. Вот та же ситуация станет благоприятной.
Добровольная аскеза. То есть вы предлагаете, немножко пахнет социалистическими какими-то лозунгами. То есть в каком смысле? Вы серьезно рассчитываете на то, что нынешняя аудитория, нынешний социум способен к аскезе? пытаетесь отобрать у них их машины и посадить их на более менее роскошные машины. И давайте оденем их в мешковину, хватит этого.
Вот посмотрите, они имеют машины. Ну, они сидят в пробках полдня, вот она съедет. Ее не избежать никак. Они хотят что-то есть, что хотят, делать, что хотят, но потом приходят болезни. И им приходится принимать эту аскезу. То есть на всякую акцию есть реакция, аскезы неизбежны. Вот то есть мы хотим сказать, что-то уже есть. Это неизбежно. Как бы мы ни приспосабливались к этому миру, она превратится в аскезу наше приспособление. Например, мы делаем конвейер какой-то, Толстой говорит, Лев Толстой. Для нашего удобства. Чтобы, нажав кнопку, потом просто наблюдать, как все это происходит. Но нажав кнопку, у нас теперь нет времени отойти от него. Аскеза. Невозможно ее избежать. Дело в том, что страдания приходят потому, что аскеза приходит как бы подневольно, навязывается нам. То есть я не хочу этой аскезы, вот в чем моя позиция. Но она, тем не менее, приходит ко мне. И как зима, я, может быть, не хочу зимы холодно, но она приходит. И тогда мне нужно как бы знать, как жить в этой аскезе, как строить дом, как проводить тепло, разум использовать. Тут проявляется разум. И теперь постепенно люди понимают, у меня есть машина, так? У меня есть работа, я уже зарабатываю хорошие деньги, семья. Но все же я страдаю. Почему же я страдаю? Как же эту зиму избежать, этого холода избежать? Вот смотрите, кругом Кали-Юга, зима, холод. Угу. Так сравнивается Кали-Юга, да, плохая погода, да? Но ведь я же могу построить дом, печку и теплую одежду. Я могу жить в условиях сати-юги, в условиях комфорта. В доме я могу все создать должным образом. Это становится принципом жизни. Добровольная аскеза порождает, пробуждает разум. Добровольно. Если она не добровольная, она порождает раздражение. Вот почему люди враждуют. Мало денег у меня, у него больше денег, у него лучше машина, у него то лучше, а в Америке еще лучше, а тут плохо, а они плохие, эти хорошие. Вот это вот. Добровольная аскеза должна то есть пробудить разум. А вынужденная аскеза, когда она пробудит раздражение.
Но видите, вот вы говорите Кали-Юга. Мы с вами родились в Советском Союзе, который как бы благополучно разрушился. Но мне кажется, что тот социум, который свыше 70 лет прожил в этой атмосфере, то есть люди привыкли к вынужденному голоду, всего не хватало, это дефицит. А та аудитория, которая так долго жила в голоде, она хочет поесть. Элементарно, она хочет насытиться. Я не имею в виду буквально, но они все хотят того, что есть у них. Поэтому те люди, которые были так долго голодали, они не могут никак насытиться. И сейчас мы наблюдаем как раз тот самый пир, когда у соседа этажом больше особняк, у него машина круче, он одевается лучше, у него жена там побогаче выглядит и так далее, и так далее. И это мы наблюдаем по всему бывшему Советскому Союзу. То есть Кали-Юга, она же не может быть адресно находиться только в Советском Союзе, поскольку я это наблюдаю и в других странах. Зависть – двигатель прогресса, и зависть – двигатель. Вот, и сейчас терминология поменялась. Успешность. Что такое успешность? Добиться чего-либо, как-либо. Уже не так важно, за счет чего ты добился. Главное, ты добился того, что ты на топе, ты на вершине. Ты стал самым богатым, ты стал самым популярным, самым великим. То есть составлены, существуют какие-то таблицы, которые измеряют степень тщеславия, честолюбия, самолюбия и всего что угодно. То есть фальшивые лозунги, фальшивые... Вот, подмена произошла большая понятий. И вы говорите, что ведическая философия говорит об аскезе. Эта аудитория сейчас не готова, на мой взгляд, принимать аскезу, поскольку это должно быть преломление в сознании. А сознание уже перестроено. И оно уже ассоциативно. Каждый молодой человек хочет быть Брэд Питтом. Девочка хочет быть Мадонной, и Леди Гагой, и кем угодно. Хотят быть, не хотят быть Ростроповичами, хотят быть Берлускони. Понимаете, я грубо говорю, но...
Совершенно верно.
Вот такие вот ориентиры сейчас. Мальчик, кем ты хотел быть, когда был маленький? Я хотел быть Гагариным, полететь, я хотел быть космонавтом. А сейчас ты кем хочешь быть? Я хочу быть председателем банка.
Совершенно верно. Это то, что можем наблюдать. Но здесь одно есть серьезное но. Что это все... Просто сон. Силы не имеет.
Реальность?
да?
Которая сон.
Вот эта реальность, которую мы сейчас наблюдаем с вами,
okay.
Вот этот как бы, вот эти грезы, вот эти представления, они навеяны искусственно.
Я об этом и говорю.
Подобно как сон.
Они внедрены, но они живут, они очень живучие.
Но они силы не имеют, как сон. Достаточно пробудиться на мгновение, и все исчезнет. В одночасье, как написано в Библии, в одночасье разрушится все. Как только свет зажжется, в одну секунду все станет ясно. Вот что удивительная вещь на самом деле. Потрясающе. Вот если сейчас выключить все здесь, так. Поскольку здесь ни окон, ни дверей, нет источника другого света, мы начнем что-то воображать. Ну, во тьме. Мало ли что там, правда? Может показаться там, шорох какой-то. Я могу что-то представить. Когда-то работал, знаете, пожарный в молодости. Переходилось мне. И первый раз я пошел в дым, а там обучают. Это очень опасно идти в загоревшие какие-то дома большие. И нужно уметь ориентироваться, чтобы не погибнуть в огне или в дыму. Вот. И нужно запоминать, если ты пошел в дым, нужно запоминать, чтобы обратно выйти.
Да, да, да.
Там всякие неожиданные вещи могут быть. Mm-hmm. Прогары, провалы в полу, допустим, или, может быть, там лопается стекло, воздух попадает, вспышка может возникнуть там. И нужно быстро сориентироваться, чтобы выйти оттуда. Mm-hmm. Я шел в противогазе, в сплошной дым, это очень опасно.
Yeah.
Это ядовитая среда, задохнуться можно. В противогазе там нужно пройти. Я запоминаю, вот стена. Так, я запоминаю, сколько шагов иду. Я иду направо, так, я прошел еще направо. А в уме целый коридор образовывается, целая как бы архитектурная какая-то конструкция. И тут вдруг я слышу какие-то звук шагов, заходит человек другой пожарный, выбивает это вот окно, открывает, воздух проникает, дым выходит, я хожу вокруг шкафа в комнате, вот, осторожно очень, думая, что куда-то очень далеко уже прошел, то есть я изучаю все вокруг шкафа. Это вот называется сон, воображение. Также эти вещи, они навеяны умом, как реклама, какие-то слова, обещания, предметы показывают, сравнивают, желания пробуждают. И человек начинает грезить таким образом. Грезить, потому что вот он видел там, какие-то знаменитости, как они одеваются, или грезить, потому что он что-то услышал или увидел, как в Америке люди живут. Начинает грезить. Вот мне бы такую машину, вот мне бы то, это. Но это лишь сон. Как только дым выходит, все сразу же мгновенно меняется.
Хорошо. Тогда я поставлю вопрос так. Если это сон, когда мы проснемся-то?
Так и говорится. Знаете, интересно, есть стих, я сейчас вспомнил, в Гите, что есть люди, которые, для которых спят, когда другие бодрствуют. А когда те засыпают, эти просыпаются. То есть они никогда не встречаются. Вот есть одна реальность, да, в которой мы находимся. И я живу в этой реальности. Я жизнь вижу именно так. Я ее так опишу, у меня будет такое мнение, я буду включаться туда. Но есть другая реальность, она существует параллельно, я никогда с ней не соприкасаюсь.
Окей. Знаете, индийские вожди говорят, что очень трудно разбудить человека, который притворяется, что он спит.
Невозможно даже.
Ну, практически, понимаете? Так вот, если вообразить, что вся эта реальность – это некий сон, и весь этот бардак, весь этот хаос, вся эта чернь, которая сейчас, он, практически это пир сатаны. Я слишком часто сталкиваюсь, вот сейчас кончится эта программа, мы с вами выйдем на улицу, я напрямую начну сталкиваться с этим сном. И он слишком явный, понимаете, он меня постоянно отдергивает, потому что мне нужно найти деньги на свою следующую картину. Мне нужно разговаривать с инвесторами, которые ничего не мыслят в этом кино, понимаете. Мне нужно закрывать долги за предыдущие картины, мне нужно платить зарплату. То есть этот сон, во-первых, он слишком затянулся. Во-вторых, он, я не скажу, что он кошмарный, но он не пахнет никакой утопией, он слишком реальный. Вот то есть этот сон живет во мне, и я живу в этом сне.
Вот вы сейчас все рассказали, все реально.
Так.
Сон. Очень трудно разбудить человека, если он притворяется спящим, пока видит приятные сны. Дурной сон сразу пробуждает. Он сразу отказывается от него. Все, слава Богу, это приснилось и ушло. Все, этого больше, кошмара больше нет. Вот этот кошмарный сон, это очень хорошо. Значит, люди близко к пробуждению. С другой стороны, вот вы, Ермек, когда собираете деньги, вы же не по этой причине ставите фильмы, что деньги умеете собирать лучше других, а потому что вы имеете талант, вы имеете реальные способности, не придуманные, не сновидения, а реальности пребываете. В таланте вы пребываете в реальности, у вас реальные способности. Поэтому вы уже можете достать и деньги. Я понимаю, что это не очень легко. Но тем не менее, вы это можете делать, потому что у вас есть реальные качества. Вот это начало золотого века. Реальные качества. Реальный разум. реальная оценка. Но наше сейчас с вами состояние может сказать, что мы где-то между сном и бодрствованием блуждается. Что-то мы чувствуем, вот эти звуки уже из реальности. Но также еще и сон есть какой-то. Одновременно есть такое состояние, верно? Вот наше состояние может сравнить с таким двойственностью. Как. С одной стороны, человек верит, что вот в золотой век, ну как бы желаемый золотой век. А с другой стороны, вот эта реальность, вот этот сон дурной, который тоже как реальность. И как же воплотить во сне ту реальность? А нужно ли это делать? Во сне воплощать? Это нужно в душе сделать. То, что вы делаете в творчестве, вы отсюда достаете все. Все вот эти вот идеи, потом оценки здесь, в сердце. Недавно я познакомился с одним великим человеком в Ялте. Там был фестиваль, он был тоже приглашен, ему 82 года, известная мировая личность, такая единица. Шал Александрович Аманашвили, это автор гуманной педагогики. Его мир весь знает. Педагогический мир его очень хорошо знает. Но, как я говорил, что если я сплю в это время, то я не вижу, что происходит в бодрствовании. Поэтому мы с ним не заприкасались, скажем, в мире педагогики я не просыпался никогда. А тут я его увидел. При первой встрече, когда мы встретились с ним за столом, за обедом, с гостями, я был поражен его качеством. 82 года. Великая личность, известная. Он чистый, как ребенок. Он открывает сердце, он внимательно слушает. Он уважительный ко всем. Я был просто потрясен. И первое, что я сказал, когда он ушел, это человек чистое сердце. Реально, я просто, у меня все изменилось. Я стал верить в жизнь после этого. Одного человека такого встретил. Я сразу понял, реальность существует. Вот человек живет в реальности. На следующий он приходит так же и приносит книгу. У него много книг написано. И одна из книг подарила мне. И что же там читаю? Каждая глава, каждая страница – это разговор с собственным сердцем. Всю свою жизнь описывает. Как он разговаривает с собственным сердцем. Это реальность. Талант помогает нам общаться с нашим сердцем, общаться с людьми, добираться до сердец. И даже если на мгновение свет включится, человек уже сможет по ней сориентироваться. Даже если небольшой светильник зажжется, уже в темной комнате можно найти выход. Все, не увидеть, но выход уже можно найти. То есть это сильнее. Чистота, она сильнее. Вот этот свет, он сильнее, чем тьма.
Хорошо. То есть я вот уже ощущаю какие-то реальные рекомендации. То есть вы встречаете этого человека, человек как фонарик, как такой светильник, факел. Контакт с ним как-то очищает это такой духовный катарсис. Я встречал таких людей. Но это очень редкие встречи. И чем дольше я живу, тем реже я встречаю таких людей. Потому что ныне существующая реальность, она погасила собой все. Вот мы с вами заговорили об Америке мельком. Так вот, я только что вернулся из этой самой Америки. Вот я вам сейчас рассказывал, я хочу просто привести пример еще раз. Я показывал свою картину представителям Оскаровской академии. Это очень уважаемые люди, это практически такие киношные гуру, скажем так. Большое количество людей, которые смотрели мою картину. Они меня помнят по предыдущей картине. И у меня с ними состоялся такой разговор. Когда я выступал, я говорил им, что за ними сейчас такой большой кармический долг перед практически всем человечеством. Всем тем человечеством, которые смотрят их продукцию. То есть эти люди, это тот самый Голливуд, который практически поработил сегодня весь мир. И я обратился к ним с таким коротким спичем, может быть, эмоционально, поскольку я давно это в себе ношу. И вот я наконец нашел ту аудиторию, которой это и адресовано было. Поскольку я работаю в киноиндустрии, так вот я им сказал, что, ребята, раньше в кинотеатры ходили люди взрослые, и в кино ходили люди для того, чтобы получить какой-то месседж, для того, чтобы оставить какие-то мысли, задаться какими-нибудь вопросами. А сейчас аудитория поменялась, это люди от 14 до 25 лет. И Голливуд – это такой Макдональдс, это пепси-кола, которая производит некий продукт, который в совокупности с попкорном, с этой кока-колой. То есть это та продукция, это та паства, которую воспитал этот самый Голливуд, невостребованная, неподготовленная, никчемная. Это жующая такая масса, которая приходит на полтора часа, чтобы ему выключили, и не до того, и без того неподготовленный мозг, вот, величиной с грецкий орех. И тем более сейчас я пришел к ним с предъявой, грубо говоря, ребята, вы убили аудиторию. Кино – это идеология в каком-то смысле, это насаждение. То есть там нет практически никакой культуры, это новая эстетика, которая практически, исключая Индию и Китай, она существует по всему миру. Это целая проблема. Они сами это осознают, не все, но многие из них это осознают, говорят, да, так оно произошло. То есть культ денег. За всем этим стоит просто прибыль. Вы говорите, я нахожу деньги. Мои фильмы, бюджет их не превышает 3-4 миллионов долларов. Тогда как средняя картина американского Голливуда 60 миллионов, это только на рекламу. Мне с ними соперничать, это просто невозможно. Зачем толкаться со слонами? И поэтому у меня такой вопрос формируется. Я к чему это все рассказывал? Что эта сила, она как вот эта стена. Они сами ее создали. Сами в нее вовлеклись, сами в нее, она их сама закрутила, и это такая прорва, поскольку за всем этим стоит бог современности, деньги. Угу. Вот и все. Так вот, как быть с этим?
Так, ускоряется приход Золотого века. Говорится, что один цветок в лесу может украсть весь лес. Одно солнце может осветить все вокруг. Чем миллионы звезд, они ничего не могут рассеять. Также вот эти вещи, которые они делают, такие потребительские, это такие светлячки во тьме. А поскольку мы есть духовные существа, люди, мы не можем этим удовлетвориться. Вот почему они постоянно ходят, новые фильмы смотрят. Не сосредоточены, потому что там нет глубины, они ищут в поиске. Как одна девушка, она покупает книгу на улице, предлагают философскую глубокую книгу, там Священное Писание. Она говорит, это не ерунда какая-нибудь. Что я говорю, столько книг прочитала, и все, говорит, ерунда. Она уже не говорит, точно не ерунда, вот убедите, что одна ерунда кругом. То есть люди сознают, что какая-то кругом одна ерунда. Какое-то время это захватывает человека, вот его ум, его чувства, потому что там они используют запрещенные приемы. Обнаженные тела, боевые эти все приемы, искусство, эффекты, захватывают ум. А пищи для души нет. Это так же, как человек спит, и он может видеть, что он ест за столом.
Но качество аудитории изменились, то есть востребованность стала... Тот продукт, который выключает мозг. Человек приходит в кино, это entertainment. Ему нужно развлечься, ему не нужно грузиться, вот выражаясь сегодняшним языком. Его нельзя грузить. Он наоборот, он устает в своем офисе, он устает у себя там в семье. Слишком много проблем вокруг. Поэтому он приходит в кино. И точно так же, кстати, о качестве литературы. Сейчас нет той литературы, на которой выросли мы. И эта аудитория, я говорю в основном о молодежи, поскольку в каких-то своих лекциях вы говорили, что придут люди, которые будут чище нас. Так вот, я смотрю на этих людей, которые придут на смену нам, так это очень невостребованная аудитория. Им не нужны серьезные книги, им не нужны серьезные фильмы.
Это не нужно. Это слишком большая нагрузка для их психики сейчас и ума. Сейчас другое образование. Им нужно почувствовать просто голод. Во сне мы чувствуем голод, мы же просыпаемся наконец. Так же они чувствуют, как вот есть такая история аллегорическая, в ведах эти делают такие даже диорамы на эту тему, чтобы показать как бы более ярко, о чем речь идет. Рыба на суше лежит. Такая аллегорическая рыба, которая створяет как бы вот живое существо, душа в материальном мире. Это не ее среда, она на суше. А у нее среда океан, духовная среда. Но она оказалась на суше, и там ее пытаются как-то утешить эту рыбу, и как-то ей сделать что-то лучше, потому что ей же плохо дышится, она ей же все хуже и хуже. Ей пытаются помочь. Ей подстилку там какую-то стелят, думая, что-то поможет. Прикрывают одеяло, чтобы не замерзло. Зонт от солнца, может быть, печет. Может быть, ей налить что-то. Там кругом расставлены все необходимые предметы для всех удовольствия. Но она задыхается. Потому что не хлебом единым жив человек. Это наша природа. И против той природы мы не сможем пойти. Что бы они там ни делали, природа неизменна. Люди хотят настоящей пищи. Сколько лет они могут вот так смотреть всякую ерунду, читать всякую ерунду? Они к этому интерес. Они вообще потом ничего читать не будут или смотреть не будут. Они ищут любви, они ищут отношений, они хотят общаться. Они еще верят. А когда не верят, они просто оканчивают жизнь самоубийством. Как это в Казахстане сейчас?
Да.
Первое место в СНГ, третье место в мире.
О чем и речь?
Потому что у них это несоответствие, неприменимость своих как бы идеалов, внутренних вот этих духовных, к реальности. И общество задумывается, что-то надо менять. Ведь они задумываются, что это дети. Это наши дети, это наше будущее. Что-то мы не так делаем. Начинают пробуждаться потихоньку уже. И то, что мы с вами это обсуждаем, это еще один фактор, что это уже как бы серьезно мы начинаем понимать. На фоне вот этого как бы бездуховного такого вот производства таких вот мощных, заполнивших все при помощи денег, и люди прекрасно уже понимают, что это просто жадность. Они начинают уже понимать, что это все уже надоело. Как я на улице слышал, две женщины говорят, да как, сколько можно, надоело все это уже. Все эти журналы, вся эта порнография, все эти вот рекламы, сколько это просто надоело.
Я часто то же самое слышу. Я слышу это, потому что накапливается какой-то, общий ком, такая масса кинетическая, которая вот эта разрушительная сила, которая она вот все порушила, и мы сейчас находимся там, где мы сейчас находимся. Но это я наблюдаю, я с этим сталкиваюсь и даже на демонстрации своих фильмов или на презентации своих книг в той же аудитории. Аудитория – это как бы такой маленький микромир. То есть здесь на задних рядах люди могут ходить туда-сюда, разговаривать по телефону, там идет фильм, они тут переписываются, там чаты и так далее. Есть небольшая масса, буквально там 10-15 человек, которые смотрят это кино. Поскольку я занимаюсь не мейнстримом, я занимаюсь вещами, которые делаются вручную. Я на каждую свою картину трачу от 2 до 6 лет. То есть это отражение той реальности, которая нас окружает. Есть некоторая, очень маленькая аудитория, которой это интересно, которая, может быть, устала от всего того, что нас окружает. Но все остальное, подавляющее большинство, процентов 80, я считаю, что это очень много. Так не было в наше время. Когда ты едешь по московскому метро, раньше, когда я учился в Москве, все читали книги. И обложки Булгаков, Толстой, Гоголь, Пушкин. Сейчас такого не наблюдаешь. Мало кто читает. А если даже читает, то это какой-нибудь там макулатура, графоманство. Я опять же об этой стене, об этой глухой стене. Потому что силы, мне кажется, не равны. Хорошо, мы разговариваем на эту тему. Есть, появляются отдельные светлячки. Но они слишком разрознены.
Сейчас скажу.
Ржавчина непобедима.
Одну крамольную вещь сейчас я скажу.
Хорошо. Услышать от святого человека крамольную вещь.
Крамольная вещь. Интересно. Сейчас я замахнусь на что-то святое.
Хорошо.
Прямо вот под этим светом, как бы.
Давайте.
Микрофонами. Дело в том, что Гоголь, Толстой и Достоевский все ошибались. Это не священное писание, что они написали. Это была попытка понять священное писание. И ориентироваться на них, это значит заблаговременно. Вот. Почему сейчас такой мы видим результат? Хотя у нас есть Толстой и Достоевский. Эти гиганты мысли, вообще гиганты. Сейчас никто так не мыслит. И все же они не смогли удержать людей от деградации. Потому что там не было вот этой духовной силы. Там были сомнения. Толстой, это мыслитель, он олицетворяет сомнение ума. Как вот его побег из Ясной Поляны, он вот он страдал между мирским и духовным. Бетховен тоже, это поиск, это мятежный дух. Врубель описывает этот вот демона, поверженного с небес, вот эти вот вещи. Эти люди не дали истины, они ее искали и не нашли. И мы считаем, что они святые, что они классики. От них началась деградация.
От них началась деградация.
Когда их поставили вместо Священного Писания, поставили Льва Толстого, заменили. Это не то, что Лев Толстой неправильно что-то сделал, а то, что люди подменили это, вот это было неправильно.
Действительно, крамольно это все звучит.
Сам-то он, что сказал Лев Толстой? Что самое лучшее, что я создал говорит, в мире, не война и мир, а букварь для детей. Он сам потом это
признался. Да, это так.
Вот, поэтому, как бы, Толстой это мыслитель, но люди, отвергнув как бы священные святость человека, приняли на это место людей, которые искали святость, не были святыми, но искали святость. Mm-hmm. Вот так начинается падение уже нрава. И потом начинается подражание. Я тоже ищу святость. Как? С бутылкой, с наркотиком. Но я ищу святость. Знаете, в тех старых фильмах, 60-е годы, 70-е годы, вот они так символизировали. Mm-hmm. Как показать на экране, что человек мыслит, думает напряженно. Нужно просто показать раннее утро, столик, и тут пепельница с окуркой. Значит, он сидел, значит, думал, мыслил это. А ищет смысл жизни, пьет водку. Он неудовлетворен, мятежный. Он, и водка олицетворяет поиск смысла жизни. А трансцендентная медитация, что это ЛСД. Вот какие подмены пошли. Это уже следствие как бы того, что вот эти классики установили принцип личного поиска, хотя уже были авторитеты. То есть есть Иисус Христос, всегда Он существует. Всегда есть священник, есть Мухаммед, есть все эти постулаты, есть заповеди. Они хотят по-своему все это искать. Вот это и началась вот эта Кали-юга, так сказать. Так она протекает.
Вы ведете к тому, что не надо искать, вот тебе ведическая литература, вот тебе ведическая мудрость. Там все ответы уже есть.
Сначала нужно принять.
Не занимайся самодеятельным поиском. Вот здесь все написано.
Сначала нужно получить пищу, чтобы были силы, а потом искать. Сначала нужно принять истину, а потом нужно искать себя в этой истине. Истину не нужно искать, она уже есть. Нужно принять.
Хорошо. Но, вы знаете, вот я сейчас вспомнил. Мы в прошлый разговор говорили о повальном увлечении богоискательства. Помните? Что люди побежали в церкви, начали строить мечети. Это повсеместно. Это сейчас происходит и в России, и здесь идет активный путь богоискательства. И недавно я наталкиваюсь на заявление Далай-ламы, который говорит, что религиозные доктрины ведущих религий практически уже выполнили свою миссию. Они не отвечают на вопросы сегодняшнего дня. И вы знаете, это ведь очень крамольно звучит с уст Далай-ламы. То есть он практически говорит о том, что религия больше не работает. И на самом деле так, поскольку я вижу внешнее проявление обрядности, соборности, религиозности, но Бога там нет. Там нет Бога. Ни у христиан, ни у православия, ни в исламе. Я особо этого не наблюдаю. Я вижу внешние какие-то проявления, активные поиски, отращивание бород, одежды, вот эти вот хиджабы, длиннополые платья. Когда я вижу Путина со свечкой где-нибудь в церкви, я не наблюдаю в его лице чего-то такого святого, что человек пришел в церковь получать какие-то ответы.
Совершенно верно. Соглашусь с этим тоже. Но о чем мы говорим? Мы говорим о том же самом, только по-другому. Бога не нужно искать в религии. Его нужно искать в сердце. Вот она, кстати, его.
Принять.
В сердце. Он уже есть.
Принять истину.
По определению он уже там есть. Есть направляющая сила, есть совесть какая-то. Ну, какая-никакая, она все равно присутствует. Это представитель Бога внутри сердца. Сорвается чахам прядиса ниш, так говорится прямо во всех книгах этих, что в каждом сердце живого существа направляющая сила сверхразума присутствует. Бог там есть. Все. И вот это и есть религия. Поиск. Поиск Бога в собственном сердце. Ни конфессия, скажем, ни какая-то одежда, ни какие-то обряды. Они могут помогать поддерживать порядок, культуру в обществе, скажем. Вот это внешняя сторона религиозности. Но без внутреннего содержимого религия, она не религия. Без Бога религия мертва. Она не является религией. По форме это как рисовая шелуха. Она может напоминать точно рис, но внутри нет зерна. Вот то, о чем как раз мы сейчас говорим. Потом Бога искать нужно внутри сердца. И для этого нужна культура сейчас. Искусство, не религия. Вот этот поиск должен завершиться сюда. Люди должны разговаривать со своим сердцем. И сердце очистится. Это несложно. Это захватывающий процесс. Это как влюбиться. От начала до конца все будет интересно. Уже с самого начала все будет хорошо. А в развитии еще лучше. Потому что нужно работать с собой человеку. И вот для этого нужен кинематограф.
Поэтому Бог есть любовь, да?
Я уверен, что один, если фильм сделать подобного рода, он изменит все вокруг. Фильм «Коммунист».
Да.
Он распространил идею коммунизма по всему миру.
Согласен.
Один фильм. Вот
такой. Согласен.
Такая мощь. Там такой альтруизм показали, такую жертву показали человека. Это можно создать. А одного достаточно солнца, чтобы изменить все вокруг.
Так вот, все-таки по поводу вашей крамолы. Достоевский, Гоголь, Толстой. Просто дело в том, что в какой-то момент в России литература, та мощная литература, она заменила собой церковь. Люди возвеличили и превратили их в идолов. По-моему, Иисус говорил, не создавай себе кумиров. Это еще тогда было.
Вот так, да.
То есть в том смысле, что... Но этим людям, которые были светлячки того времени, это же были светлячки, правильно? Они хоть они не были богами, они искали ответы. Они искали ответы. И если бы в наше время появился бы какой-нибудь Толстой, и этим людям я бы дал бы хотя бы балл за попытку, они заработали. Это были очень жертвенные люди. И они по-честному искали. И они не собирались становиться богами. Просто люди. Люди. И отцы церкви, нынешние и тамошние, те в прошлом, они во многом дискредитировали саму идею Бога.
Да.
Насколько я понимаю, на сегодня в христианстве более 70 течений. Так же, как и в исламе. Свыше 70 течений, собственно, самого ислама. То есть каждый по-своему расшифровывает саму идею и предлагает готовые рецепты пастве. Поэтому сама идея Бога, веры, она дискредитировала себя.
Угу.
И поэтому так много мракобесия, разночтений.
Угу.
То, что творится на Ближнем Востоке, то, что сегодня творится там, угу. В той же Украине, на той же или в той же Украине, я не знаю, как это говорить. То, что творится, владись под Богом, в Киргизии, в Центральной Азии. Ну, много, слишком много примеров, все это перед глазами стоит. И когда появляется один светлячок, там другой светлячок, вы говорите, просто в какой-то момент кинетическая энергия этой массы, она должна проломить вот эту стену и забрежет свет.
Mm-hmm.
Опять же, я к этому отношусь скептически, потому что не познавато ли.
Я бы сказал об этих людях великих, таких как Толстой, скажем, Достоевский, Гоголя включая, можно включить в этот список, я думаю. Они были честными.
Да.
Вот как бы, вот это их слава в этом. Честными и талантливыми. Таланты, честность, они были очень влиятельны по этому новому людей. Но как и любые люди, даже великие, они имели свои недостатки, несовершенства.
Конечно.
И по этой причине, поскольку они не могли как бы очистить именно религию, не смогли как бы очистить религию, они противопоставились религии, может быть, больше, чем очистили религию. Они искали того, что религия не могла дать на то время. Они были не в каком-то смысле повстанцы-революционеры, непризнанными с точки зрения того, кто отключил от церковь общаться.
Да.
Они не смогли как бы вот этот мир и гармонию установить. Как говорится, вот на глазу катаракта. Не значит, что глаз нужно выколоть, религию убрать, нужно снять катаракту. Вот это им не удалось сделать, потому что они в конфликт вошли с религией. Ну и можно было понять исторически, как это произошло, что религия утратила свою, может быть, там, глубину, ту прошлую или духовность какую-то, силу вот это влияние, может быть, на людей. Они стали бояться философов, людей в знании, или ученых стали бояться, что у них был недостаток знания, может быть. Религия стала отставать уже. Развитие как бы общества от вот этого времени стало отставать, превращаться в что-то анахроническое уже, прошлое куда-то уходить. В этом смысле она потеряла как бы свой как бы, прогресс, свой как бы, взлет. И эти люди, они видели это, указывали, что религия, она в таком сейчас положении находится. Тоже часть эксплуататорского строя фактически. Почему отказались вообще от религии коммунисты? Потому что это было частью эксплуатации серьезной.
И они предложили свою религию?
Ну, они, да, они... что знание должно нам дать свободу.
Да.
Наука будет теперь отныне. В этом была ошибка, что наука стала как бы бездуховная. А теперь наука хорошо развита. Великолепно развита. Если туда добавить только один ингредиент,
духовность,
все сразу изменится. Сразу. Потому что развитие колоссальное в этом смысле слова. И теперь если мы вот какие-то даже маленькие вещи, но настоящие, это пробудит миллионы людей. Готовы. Потому что как вот сухая солома. Спичкой будет пожар. Вот сейчас такое время. Это предопределено Писанием древним, что это будет благоприятствовать вот этому развитию духовному. Малейшие будут усилия, ведь будет серьезный эффект.
А вы можете привести какие-нибудь реальные примеры из современной нашей жизни того, что есть вот такие вот признаки? Ну, кроме того, что мы с вами на эту тему просто разговариваем.
Если бы я просто в это верил, просто мое было бы убеждение, то я бы одновременно и сомневался. Но почему я в этом не сомневаюсь? Потому что я в этом... Живу уже много лет непосредственно в этой среде. Это сфера моего как бы бодрствования. На мир деградации я смотрю, как на сон сейчас. Я знаю, что там происходит. Но реальность, настоящая реальность, с которой я соприкасаюсь, что я как бы, ну, распространяю эти знания. Угу. Мы начали, первый шаг такой серьезный, это были публичные программы в Советском Союзе еще стали делать. Потом мы пошли во время перестройки в институты к студентам. Каждый год у меня был тур по городам. До сих пор каждый год я объезжаю в города России и в Европе бываю. И каждый год я поражаюсь, что происходит, какие перемены. Каждый год. Уже около 30 лет. На моих глазах это происходит. Это подобно лесному пожару. Вся интеллигенция России сейчас принимает духовную культуру. Касается это ли семьи, или устройства общества, или взаимоотношений. Сейчас люди принимают только ведическую культуру для этого. Потому что нигде другого выхода они не находят.
Там есть ответы на сегодняшний вопрос.
Это написано в самих же ведах, что у людей не будет другого выхода, как принять ведическое знание. Другого не будет. Выхода не будет. Я могу с этим сейчас даже не согласиться, но у меня выхода не будет. Так же, как дом горит. И я могу сказать, что мне нужна только, знаете, пожарная команда из Русской Православной Церкви, простите. Но у меня выхода нет. Я прошу любого сделать, у меня дом горит. Вот какая ситуация сейчас. То есть малейшее усилие в верном направлении будет иметь серьезный результат.
А можно теперь я скажу, ну, крамольная вещь? Так, давай. А может случиться так, что вы заблуждаетесь? То есть я почему-то говорю, поскольку я настолько земной человек, мне кажется, я больше привык доверять своим глазам, но слушать сердце при этом. И можете себе представить, что вот вы человек посвященный, вы живете в атмосфере приятия любви своей собственной паствы. Вам организовывают встречи, вы ездите по этому миру, читаете свои лекции, проповедуете. Естественно, вы смотрите на мир под тем углом, под которым его вам преподносят. А за пределами того зала, где вы читаете лекцию, находится совсем другая паства, которая не слышит вас, если даже услышит, ничего не поймет, в лучшем случае. А в худшем случае подумает, что это сборище каких-то умалишенных, которые занимаются какими-то эфемерными вещами, эзотерикой. Вы понимаете,
человек? Когда человек спит и вокруг шумят, он думает, это не с ума сошли.
Да, а он находится в этом зале и кажется, что весь мир такой.
Я предлагаю один эксперимент.
Окей.
Один эксперимент. Только один вопрос на человека. К какому зрителю вы обращаетесь, когда делаете фильм?
Думающему.
Ищущему и думающему.
Да, мыслящему.
А я обращаюсь к людям, которые уже совершенны. Они не совершенны. Но я к ним обращаюсь как к совершенным. Вот такая вещь. Это секрет. Это секрет написан в Пуранах. Сейчас я попытаюсь его разъяснить. Это очень важный момент для достижения успеха в любой области. В политике, в искусстве, в экономике, в личной жизни, где угодно. Был один царь, Притху. Имя. Это древний Пуран написан. Он смог землю поднять из самого жалкого падшего состояния. Там была полная деградация, когда он пришел. Потому что до него был очень демоничный царь, управлял, и все было подавлено. Вся религиозность, вся духовность, что-то подобное. Мошенники, негодяи стали заметить посты там, и все остальное. Описывает древнюю-древнюю историю. И Притху он пришел, когда он добился успеха. Он изменил облик всей земли за свое правление. Как? Один лишь секрет был. Он обращался к людям, как к совершенным личностям. И никогда не тратил силы ни с кем на конфликт. Говорит только тем, кто его слушает.
Вот и все. Только и сердце тем, в сердце. Только тем, кто его слушает.
Это значит, и сердце в сердце. Вы передаете одному человеку это передаете, но из сердца в сердце. Не просто информацию, а из сердца в сердце. Это уже не потеряно. Он это передаст другому.
Ну, я понимаю, что у нас диалог такой, я немножко в таком проигрышном положении, потому что за вами стоит многовековая традиция философии ведической. Это многовековая мудрость, и как бы вы опираетесь, апеллируете мифами, которые, может быть, были, или, скорее всего, и были, наверное, находят подтверждение в прошлом. Но мы же говорим о сегодняшнем дне.
Хорошо, давайте примерим сегодняшнее дело. Какие у нас есть успешные такие фильмы, которые знает весь мир? Например, «Ромео и Джульетта». Ну, я помню, еще был молодым.
Да, их много.
Ну, как бы, такой пример. Ну, о чем там речь идет? Там речь идет о двух человеках. Но и сердце в сердце. Сразу здесь все распространяется на все. Вот он секрет. Притху. Это секрет притху. Вот о чем речь идет. Чем к массам обращаться и сплачивать их, или агитировать куда-то, нужно просто передать на экране процесс из сердца в сердце. Двух хотя бы человек. И весь мир сразу узнает.
Хорошо. Но, кстати, если уж такой пример Шекспир, «Ромео и Джульетта», то эта пьеса ставится более 600 лет. И постановок, свыше 1000 постановок в разных театрах и фильмов очень много. А перед уже эта тема, она притча во языцах. Но почему-то люди не становятся лучше после просмотра этой картины.
Нужно продолжение. Так. Потому что нет продолжения. Шекспир сделал свое дело. Да. Так, мы должны теперь подхватить и продолжить дальше. Люди смотрят, например. Ну а о чем они думают? Многие. Они же тоже пытались так любить, как Ромео и Джульетта. Они же как раз подражали потом этим вещам. Они искали такую любовь, как Ромео. Или как гранату, браслет, неважно. Ну, как два лебедя там. Это все привлекает людей. Но где продолжение, когда они женятся, что происходит дальше в жизни? Они уже не Ромео и Джульетта. У них проблемы начинаются. Дети, скука, работа. Вот они создали этот мир, и они теряют эту любовь. Нам нужно продолжение. Вот что мы ждем от кинематографа, от мира искусств, от философии, от науки.
Но, продолжение счастья. Опять же, возражение тоже с подтверждением. Как бы Ромео и Джульетта – это Тристан и Изольда. Это «Одиссея», это легенда о Парисе и Елене. Это просто новая интерпретация старой сказки про любовь. Она была всегда и пересказывалась по-новому. Может быть, менее талантливо, более талантливо. У Шекспира очень талантливо. Но дело в том, что если говорить об этой пьесе, то если пересказывать ее современным языком, то это совершенно кровопролитная история. Там кровь льется литрами. Там приходят, они полюбили, это Монтекки и Капулетти. Изначально конфликтующие семьи, враждующие, ненавидят друг друга. И эта вражда уходит столетия, она имеет за собой столетнюю историю. И как только появляется брат, он убивает, брата убивает Ромео, брата Джульетты. А вспыхивает еще больше. Вообще Шекспир – это очень кровопролитный автор. И в «Гамлете» там просто это Тарантино того времени, это Гай Ричи, если говорить сегодняшним языком. Но люди читают именно теперь эту сторону, что там очень много экшена, понимаете? И, кстати говоря, есть современная постановка «Ромео и Джульетта», они уже в Нью-Йорке. Понимаете, они в современных одеждах, это молодежная тусовка, у них даже слайм такой.
Я понял.
Понимаете, трансформация.
Вот поэтому я говорю, нужно продолжение. Там то, что понимали люди тогда, или на что намекал Шекспир тогда, сейчас люди уже на этот намек могут не увидеть, не понять, на что намекал. Да, вражда, с этого все начинается. Но между враждующими сторонами любовь образовалась, двух человек. И любовь – это жертва. В конце это жертва. И Монтекки, и Капулетти примиряются на это же.
Совершенно верно.
Любовь примиряет. Вот это продолжение нужно продолжить.
Совершенно верно.
Вот.
Но
с этого момента нужно идти дальше.
Опять же возражение. Аудитория поменялась. Им нужен экшен. Тот месседж, который говорил Шекспир в свое время, для него же важна была вот именно любовь этих двух подростков, этих молодых людей. Это ангельская совершенно, вот ангельский взгляд на эту историю. Неважно, какие рамки, там, кровопролитие, вот это вот... А в какой жанр это он погрузил? Но дело в том, что аудитория сейчас видит именно то. Им интересно вот это. Убьет, не убьет. Она проснется. Что это за яд, который убьет? А 1-2 зрителя, которым действительно интересна история вот этой чистой любви. Потому что вы сами в своих лекциях говорите, что мужчина и женщина, мужчина потерял самостоятельность. Женщина оголилась. Это уже не та женщина, которая была когда-то. Представления о страшном, они воплотились в жизнь. качество жизни поменялось. Ну, какой золотой?
Потому что нет продолжения. Никто не продолжил историю. Поэтому они выжимают из того же сюжета новый смысл. Одеваются, раздеваются в Нью-Йорке, в Токио. Тот же самый смысл. Пытаются выжить. Потому что нет продолжения. Вот тут нужно продолжение. Продолжить их счастье. Например, знаете, какое на меня произвело впечатление? Фильм «Самое сильное в юношестве, в детстве». «Сага о Форсайтах». Причем я там мало что понимал. Я был ребенком, еще в школе учился. «Сага о Форсайтах» — это было 11 серий, по тем временам это был гигантский сериал. Я сейчас не помню сюжета, но что меня поразило? Что меня поразило, что меня как бы изменило в то время? Почему этот фильм меня изменил? Потому что там показали судьбы людей во времени. Рождаются, растут, женятся, старятся, умирают, рождаются новые, и так идет поколение за поколением. Вот что там показали. Там было продолжение. Я не говорю, что это было полноценное продолжение какое-то, но хотя бы показали аспект времени. Угу. Один из аспектов, о которых нужно думать человеку, видеть его. Как, например, девочек воспитывали в детстве? Кукла. Вот девочка. 4 куклы вместе. Одной веревочкой связана красиво. Угу. Вот это вот девочка. Вот это девушка. Это баба. Это бабушка. Кто это? Это ты. Это твоя жизнь. Всегда с продолжением. Не так, что Ромео и Джульетта, и на этом все кончилось. Нет, все до конца продолжение. То есть ты должен понять свою жизнь от начала до конца. А люди не понимают свою жизнь от начала до конца. Они хотят быть Ромео и Джульетта, даже когда им 80 лет или 70 лет. Они все продолжают раздеваться, оголяться и на шпагах драться. Потому что продолжение не дают, извлекают, выжимают смысл из этой привлекательной истории всего лишь навсего. А наша задача – дать продолжение. Что лучше дальше будет? Они же лучше вот они видят, что же дальше. Только вот это вот любовь мимолетная, а что еще взять из жизни? И деньги. Но мы же не показали им продолжение. Для чего все это? Это только начало было, то, что Шекспир показал. И он показал там идею, как бы это жертву любви и примирения. Смысл у него был другой, философский. Но поскольку люди не могут это осмыслить философски сейчас, и продолжения разъяснения нет, они просто принимают то, что есть. А что мы, в чем их обвиняем? Они не знают, что делать.
Нет обвинений, мы просто ищем ответы. И еще одна вещь, которую я хотел бы сказать, это в одной из своих лекций вы говорите о взаимоотношениях полов. Почему я об этом говорю? Потому что я довольно скептически отношусь к нынешней генерации людей, которые, как бы, условно говоря, сейчас находятся на базаре. Старики уже вернулись с базара, но сейчас как бы мы на базаре и пытаемся что-то делать. Я там работаю в кино, мои друзья там кто-то пишет книги, кто-то еще чем-то занимается. Но, мне кажется, наших усилий пока недостаточно. Мы пытаемся, но их недостаточно для того, чтобы как-то переменить ситуацию. И в этом смысле вся надежда на будущее поколение. И вы говорили о том, что поменялись отношения мужчины и женщины, что осталось, в общем-то, очень мало любви. А счастливые дети, они рождаются именно от любви. Что это можно даже запланировать, какого ребенка можно родить. Ведь мы же должны, в общем-то, рождаться для счастья, правда? Жизнь не такая длинная, чтобы разбрасываться. Что, в принципе, даже само вот эти вот вынашивание ребенка, это своеобразная медитация. Вот что это за такие вот постулаты? Могли бы вы это расшифровать? Я просто хочу, чтобы вас слышали больше.
Это один из коренных вопросов Золотого века сейчас.
Поднять. Я все о том же.
Один из главных моментов.
Я разочарован в современности. Давайте заглянем в будущее. Есть ли надежды там?
Наши дети, да.
А для этого надо что-то рожать качественное.
Да, ну есть биологический ребенок, также есть дети в форме нашего как бы труда, творчества, это тоже наше как бы детище. В принципе, то же самое. И как мы вот рождаем фильм, скажем, или как художник рождает картину, или как композитор рождает музыкальное произведение, это исходит из сердца. Вот деторождение человеческое тоже должно зайти из этого, из сердца. Вот почему нужны вот эти вот фильмы, пробуждающие сердце. Сразу изменится поколение. Качественно. То есть наши дети уже будут другими. Если мы в сердце примем какие-то духовные истины глубоко, пробудим это все. Самое важное понять, как смотреть на женщину и на мужчину. В Европе уже смотрят различные права, там законы сильно меняются. Общество деградирует в этом смысле слова. То есть мужские там браки, женские браки, однополые браки, да. И еще дальше куда-то идут, эта тема жуткая какая-то. И это написано тоже в древних книгах, предсказание, что в век Кали нынешний мужчина, глядя на женщину, сразу будет думать о сексуальных каких-то...
О вожделении.
О вожделении, да, будет так понимать, чувствовать женщину. А женщина будет также чувствовать мужчину, как особь, она будет понимать. Не с позиции как бы долга, не с позиции взаимоотношений для того, чтобы осознать как бы себя из глубины. Вот они должны иметь такие чувства, такой разум, такой обмен любовный, чтобы осознать себя из глубины и передать это потомству. В этом их высшее предназначение. Это не биологическое как бы сочетание просто.
Просыпаются некие космические силы.
Просыпаются, это духовные силы. И могущество. Могущество в том, чтобы именно порождать потомство. Uh-huh. Это главная функция человека, чтобы улучшать будущее. Обогащаться духовно вообще не мужчины и женщины. То есть никак это не сексуальный просто объект. Это самое последнее, что можно видеть в женщине. А именно как личность. Личность, которую нужно понять, но учиться общаться, и вот в этом богатство этих отношений, пробуждение. То есть разные уровни любви между мужчиной и женщиной, от самых низших до самых высших уровней. Задача к высшим уровням подняться, где мы уже духовно равны, равенство достигаем. Нет различий на духовном уровне. Равная глубина уважения, то есть они смотрят друг на друга, как на святых людей, с глубоким почтением и уважением. И преданностью, как одно целое на самом деле. Вот это порождает потомство. Причем интересно то, что это взаимный процесс. Мужчина должен хотеть сына, допустим, или дочь, ну, потомка. Он должен знать, зачем это ему нужно. Не просто хотеть для удовлетворения чувств, а знать, зачем. Потому что детям родители обязаны внушать великие дела. Это их обязанность, говорится. Не просто иди теперь работай всю жизнь, не знаю зачем. Значит, я напрасно родил ребенка, его не родил, собственно говоря, просто его как произвел и выбросил, оставил наедине с этой жизнью, и погибать, что ли, страдать. Я должен вложить в него этот смысл. В чем величие твоего рождения, в чем смысл твоего появления на свет, в чем твоя задача сейчас появления на свет, главная высокая. Эта идея до рождения ребенка должна уже быть у отца. До рождения, до зачатия. И эту идею он передает своей жене. Это их интимный разговор называется. Никто не должен это слышать никогда.
Это, то есть, их... это, грубо, это не бизнес-проект.
Никак, да, это не реклама, это не что-то еще. Это их личное, внутреннее, только их отношения. Это никто не знает, это уникальные их отношения. И это выразится в том, кого они родят. Вот это уникальность их отношений. Яблоко от яблони далеко не упадет. И когда жена согласна с мужем, с его как бы, вот этим представлением о будущем, о ребенке, о их семье, о преемственности, о династии, она принимает это не в ум, а в сердце.
Это настроение. Да. Вот это вот адресное какое-то вот. Да.
Вот когда состояние. Они чувствуют этот контакт, угу. Зачатие уже произошло, говорится. Остальное дело несложно.
А как сейчас в большинстве своем происходит? Таких вопросов не задают.
Сейчас как происходит? Они просто люди привлекаются, как вожделеют. Угу. Ну, чисто внешним образом. Красота, молодость, формы, характеры какие-то нравятся. И вступают в отношения сразу же. При этом, когда они вступают в отношения, у них появляется долг перед другом. Кармический. Они же наслаждались, за это платить нужно. Женщина это чувствует, и мужчина чувствует, что он должен этой женщине, а женщина чувствует, что и мужчина должен. У них начинают претензии друг к другу. Мужчина говорит, я тебе не должен, потому что ты сама этого хотела. А ты, негодяй, ты меня обманываешь, оказывается. То есть вот такие отношения нередки сейчас между мужчиной и женщиной. И когда они вступают, меняют настроение и продолжают свои сексуальные отношения, рождаются дети. Вот в каком настроении. Ты меня обманываешь, я тебя обманываю. Или я на тебя обижу, я на тебя обижу. У меня претензии, и у тебя претензии. У меня вожделение, у тебя вожделение. Вот в этом умонастроении начинают детей. Дети рождаются, и у них сразу очень быстро возникают претензии к жизни, друг к другу, критика. Откуда рождение такое? А нет умонастроения, они же прежде всего родились-то из этого умонастроения. Потому что семя и зачатие – это уже механический процесс, который уже дает настройку изнутри, с тонкого тела эта настройка входит туда. И воплощается вот это самое настроение в этом живом существе, родительское. В Вот это нужно исследовать. Родители всех великих людей. В Ведах это исследованная вещь. Как, например, один демон, говорится, злой демон. У него родился святой ребенок. А как? Как с таким настроением можно было породить? Оказывается, в то время он думал о Боге. В тот момент времени так случилось, что он постоянно думал о Боге. Поскольку имел откровение одно и хотел его сильно забыть. И занялся отношениями сексуальными с женой, чтобы именно забыть все это. И вот в это время он зачал святого ребенка. Даже не думая, не зная об этом. Вот такие наблюдения мудрецы прошлого проводили уже. И сейчас нужно этот хаос просто прекратить, этот хаос отношений мужчины и женщины, где меняются постоянно партнеры, разводы, браки, или просто случайные встречи, мы получаем плохое потомство, плохое будущее. И сейчас тема всех интересует. Угу. Когда мы говорим, все очень интересуются этой темой, что хотят все хороших детей.
Правильно, я тоже об этом заговорил не случайно, потому что, вот вы сами сказали, Ромео и Джульетта, я вдруг подумал, надо продолжать. А продолжать как? Надо было, чтобы Ромео и Джульетта женились. И тогда, может быть, родился ребенок от любви. Мне запомнилась ваша фраза о том, что есть как бы биологическое объяснение, чисто физиологическое, там, качество спермы, допустим, грубо говоря. Сколько нужно мужчине, чтобы выносить эту сперму, такую, которая будет качественно отличаться, что ему нужно целый стакан крови для того, чтобы выработать ее. И каким должен быть мужчина? Там вы говорили о трех постулатах. О его щедрости, по-моему, о его жертвенности.
Бесстрашие.
Вот в эту сторону, Александр, если подробно. Потому что, мне кажется, сейчас очень многие задаются такими вопросами.
Вообще, секс – это тест на нравственность. Вот по этой как бы стороне жизни определяет нравственность человека. Как вот, знаете, есть школа, процесс обучения, а потом экзамен, тест. Если даже мы хорошо учились, давали предметы, но на экзамене спасовали, там же еще нужно иметь мужество, тоже бесстрашие на экзамене, уверенность, умение ориентироваться непосредственно по обстоятельствам, на экзамене нужно еще много других качеств, например. И можно проиграть просто, потому что испугался, или что-то забыл, не вспомнил, разволновался, не смог управлять с собой, допустим. К этому подготовки нет. И вот когда человек встречает женщину, и мужчина женщину встречает, они начинают волноваться, беспокоиться. Это тест на их нравственность. Что их сейчас привлечет больше? Это сексуальная сторона или какие-то еще другие стороны? Не затмит ли это их рассудок? Готовы ли они вообще к этим отношениям? Сейчас такой подготовки нет у нас, ни в институтах, ни в школах. То есть они встречаются, умы возбуждаются, они все забывают, и нравственность забывают, и родители забывают, и мнение окружающей среды забывают, они просто катятся в ад на какое-то время. И поэтому рождаются плохие дети, потому что тест этот выражается в результате в ребенке. Вот какие были отношения, это все выразится в их рожденном ребенке. Он и покажет, что это было. Это оценка экзамена того самого. Поэтому по ребенку можем понять, каковы отношения этих родителей. Так это все раньше, это был такой тест, такая проверка была. Поэтому к этому нужно готовиться. Человек не должен впадать в сексуальное возбуждение, теряя рассудок, разум. Они сейчас доходят до истерических таких вот состояний сознания, именно от сексуальной энергии, возбуждают себя искусственно так, чтобы до истерики. Поэтому отсюда эти все формы извращения. Их сейчас море просто. И человек с человеком, и не с человеком уже, и с кем угодно. Потому что они просто доходят до сексуальной истерики. И эта вся истерия поддерживает средства массовой информации в каком-то смысле. И культура вот эта, современно голливудская, может быть, не знаю, как называть, но не в обиду будет сказано, но это факт, что это поддерживается сексуальной стороной силы. Вот. И мужчина, если он теряет много сексуальной энергии, слишком много растрачивает ее, он теряет мужские качества, вот в чем дело. Сейчас видим эту как бы феминизацию. Вот. Люди меняются как бы полами, что ли, или в настроении меняется человек. Потому что его физиология мужская, она связана с его слоем семени именно. Это дает ему силу разума, семя, потом способность быть смелым, мужественным и помнить цель жизни. Вообще мужчина начинается с цели жизни. Вот если хотите узнать, кто перед вами, какой герой вообще, герой или не герой, вот что-то показать даже можно. Просто спросите, какова цель твоей жизни. Сразу поймете, герой перед нами или не герой. Герои ставят очень высокую цель жизни. Это первый признак героизма человека. Если мужчина просто деньги тут делает, это не герой. Никогда он героем не будет. С такими мыслями, с такими целями. И потому, что он занимается слишком много сексом, не думает об этом. Поэтому его этот белый лебедь, так сказать, мужчина, белый лебедь, он крылья подрезает таким образом, вот эта жизнь. Он уже летать не может, он просто деньги подворовывает, ходит туда-сюда. Вот так он. Мужчины занимаются этим всем криминалом в основном. Женщины вдохновляют на это, поддерживают. Вот эта вот низкая сторона, да? Есть высокая сторона. Когда мужчина и женщина, мы должны показать это, опять же, на примере, не просто вот сказать об этом, а показать, как это могут общаться мужчина и женщина. Вот этот великий путь показать, который мог перевернуть все в этом мире. Просто показать настоящих мужчин и женщин. Я уверен, что все, вся культура перевернется. И никакие магнаты нам не воспрепятствуют. Никакой бизнес, никакие деньги это не остановит.
Вы где сказали, что подлинная культура – это отношение мужчины и женщины?
Это отношение. Это очень высоко. Это проникает. Никто не способен устоять против этого.
Ну, знаете, я вам скажу, что я недавно вернулся из Амстердама. Амстердам – это такой своеобразный городок, где, знаете, легально продается наркота. И там есть такой квартал красных фонарей. Так вот, я там не заметил, чтобы люди особенно волновались. Приезжают разного рода страждущие. За окнами стоят вот эти дамы. Это бизнес. Там нет никаких волнений. Приходит человек, который просто решил, мужчина, или у него не было там давно женщины, я не знаю их причины, он пришел просто разгрузиться. В то же время я часто бывал в Таиланде, где также все это поставлено на поток. Есть городок Паттайя. Это бизнес. Это ничего кроме бизнеса. Там нет никаких эмоций.
Спокойно.
Все очень спокойно, делово. И у меня сейчас такая мысль возникла. Неужели те люди, которые сейчас, как бы условно говоря, занимаются, влияют на эту жизнь, они все были зачаты в таких вот условиях, с такими мыслями, с не очень хорошими. В этот момент их мамы и папы не то чтобы о Боге, они даже о Святом Духе не думали.
В основном так и происходит. Сейчас как бы дети – это побочный продукт секса. Они, может, даже не хотят детей, но так получается.
Да.
Это в большинстве своем случае. Знаете, есть такой пример из школы. Лягушка без головы. Ей отрезают голову на уроке биологии. В институте показывают. Зажим ставят. И у нее конечности висят. То есть. И вот показывают, что такое рефлекс. Вы колите иголочкой, и лапка реагирует без головы. Да. Лягушка без головы тоже может. Рефлекторная любовь. Вот оно что. Вот эта сексуальная деятельность, она приводит к тому, что человек теряет разум. Рефлекторно. На это можно зарабатывать. Видите, оп, деньги есть. Оп, клюет, люди берут. Все нормально. Рефлекс есть. Но сердца нет, души нет. Внутренней энергии нет, смысла нет. Это нужно показать. Потому что все эти люди, на самом деле, внутренне не страдают. Почему они вот это наркотики принимают? Почему? Чтобы заглушить все это. Потому что реальность для них страшна. Вот почему они к этому прибегают. Потому что там же душа.
Мне кажется, мы подошли вот к самому главному. Вот в этой лягушке есть живой пример. Это ответ на все сегодняшние вопросы, которые я вам задавал. Нет головы, нет сердца.
Нет.
Есть только реакция.
Реакция.
Наслаждение, вожделение, деньги, зависть. Угу. Все то, что сейчас управляет.
Рефлекторно.
Все рефлекторно. Александр, давайте, значит, будем потихонечку закругляться. Опять же, спасибо вам за сегодняшний разговор. Я пришел с вами сегодня так бы постебаться, грубо говоря. Но я не скажу, что я смог получить полный ответ. Ну, это, наверное, невозможно в течение одной беседы. Но как минимум взглянуть на те вопросы, которые я ставил, несколько под другим углом. То есть мы начали с расшифровки термина «Что такое золотой век?», «Что за всем этим стоит?». Мы попытались объяснить или хотя бы благодаря вам получить ответы на те вопросы, которые стоят сегодня злободневно. И самое главное, мне кажется, о том, что все-таки надежду мы не до конца все-таки отнимаем у людей, поскольку всегда надеешься на будущее. Не сказать, чтобы я, вот, допустим, человек все-таки глубоко разочарованный в нашей реальности, но когда мы говорим о будущем, и более того, вы так уверенно говорите, что все будет замечательно, что все будет здорово, что придут люди, эти люди уже даже среди нас, и вы предлагаете какие-то рекомендации даже такого предметного характера, просто как выходить замуж, как рожать детей, как их планировать. То есть планируют сроки. А качество человека, об этом мы еще не говорили. И, как правило, это, в принципе, такой процесс неуправляемый. Ну, почему люди женятся? Девочка забеременела. Там. В лучшем случае, если они там по неосторожности, ну, как минимум, пара любит друг друга. А так, в основном, люди выходят замуж, девочки выходят замуж за богатого олигарха. Правильно? Она выходит не за него, а за его деньги. Олигарх женится, потому что он якобы хочет. Ну, это предмет его гордости. Это и боекомплект такой. У него есть особняк, у него есть там майбах, у него должна быть модель. Правильно? То есть это все вот так. Вы практически переворачиваете все эти вещи, отвечаете на них все-таки со своей колокольни. Я ее очень уважаю. Она мне очень симпатична. Я хочу вас поблагодарить. Как бы вы подытожили? Я вот, допустим, как минимум вдохновился. Ну, то есть хочется противостоять, и иногда не хватает инструментария, иногда хочется, да ну, что-то надоело это. Буду снимать сериалы. Но все-таки вот хочется стоять со своей свечкой, со своим факелом.
Если продавать стекляшки, много покупателей найдется. Если продавать бриллианты, немногие купят. Немногие способны. И как бы цель как бы наших отношений, нашей беседы также, вот, чтобы найти людей бриллианты, разумные. Вот. Их мало кто покупает, но люди понимают, это бриллиант, потому что, я не способен это купить просто пока. Вот такие изменения начнут золотой век. И пусть все разумные люди примыкают сейчас к золотому веку в этом будущем.
Хорошо. Спасибо вам. Спасибо.